Мы знаем, что каждое искусство имеет свои отличительные признаки, особый материал, из которого создаются его произведения, свои средства воздействия. Давайте попытаемся разобраться в особенностях искусства чтеца, но прежде послушаем одну запись.
Ясный зимний полдень. Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Рядом с нами маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. Съедемте вниз, Надежда Петровна, умоляю я. Один только раз. Уверяю вас, что мы останемся целы и невредим. Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она только глядит вниз, когда я только предлагаю ей сесть в санки. А что же будет, если она рискнет полететь в пропасть? Она умрет, сойдет с ума. Умоляю вас, говорю я, не надо бояться. Поймите, это же малодушие, трусость. Наденька, наконец, уступает. И я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, обхватываю ее рукой и вместе с ней низвергаюсь в бездну. Санки летят, как пуля. Рассекаемый ветер бьет в лицо, ревет, свистит, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную стремительно бегущую полосу. Вот-вот еще мгновение, и кажется, мы погибнем. Я люблю вас, Надя, говорю я вполголоса. Санки начинают бежать тише и тише. Свист ветра и жужжание полозья уже не так страшны. Дыхание перестает замирать, и мы, наконец, внизу. Наденька ни жива, ни мертва. Она бледна, еле дышит. Я помогаю ей подняться. «Ни за что в другой раз не поеду», — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. «Ни за что на свете. Я чуть не умерла».
Все вы, конечно, узнали рассказ Чехова «Шуточка». Я нарочно взяла то, что всем отлично знакомо. И все-таки вы слушали с интересом. И, наверное, досадуете, что исполнение оборвано. Но если рассказ нам знаком, значит, держал наше внимание не сюжет. Припомните свое впечатление. Мы так отчетливо видели ясный зимний день, словно сами стояли на высокой горе. Может быть, у кого-то даже дух захватило от крутизны обрыва под Наденькиными ногами, зашумело в ушах от страшного ветра. Трудно сказать точно, что подумал, что увидел, ощутил каждый слушатель. Это зависит от чуткости его воображения, от способности откликаться на чужие волнения, от того, что подсказывает ему жизненный опыт, фантазия. Во всяком случае, каждый слышавший мастеров звучащей литературы замечал, что в его воображении возникают яркие, отчетливые картины того, что происходит в произведении. Мы, читавшие не раз Толстого, Гоголя, Пушкина, даже в самых любимых, отлично, как нам думается, в знакомых произведениях, вдруг замечаем при исполнении мастеров удивительные детали, оттенки, ускользавшие от нас раньше, улавливаем новый смысл. Вслушайтесь в начало так знакомой вам повести Гоголя «Старосветские помещики».
Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротой и совершенной противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекотурки крыльцо не показывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за чистокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущие вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишень и яхонтовым морем слив. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкачивали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков. Старички и старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе. И тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое.
Не правда ли, как осязаема эта тишь, умиротворенность? Это яхонтовое море слив так и встает перед глазами, и нам удивительно, что такое сравнение не запало нам в память. И как покойно покачивает нас бричка, унося в мир иных ритмов, иных страстей. А ведь, читая повесть, многие из нас лишь приняли все это к сведению, но не успели присмотреться, пожить в воображении этой жизнью. И не диво. При чтении глазами на нас ведь сразу обрушивается такое обилие впечатлений, красот, что мы просто не успеваем следить за всем. Однако дело даже и не в том, что мы что-то забываем, читая глазами, или не обращаем на что-то должного внимания. Самые любимые картины, самые знакомые герои встают в нашем сознании словно измененные, обогащенные, когда мы слышим мастера звучащей литературы. Знакомые нам ситуации, образы, размышления, мастера звучащей литературы вызывают силой своего искусства точно к новой жизни, еще более напряженной, чем в книге. Когда мы слушаем их исполнение, у нас обычно возникает ощущение, точно мы присутствовали при описанном событии, а иногда точно участвовали в нем. Мы верим, что исполнитель делится с нами своим личным воспоминанием, своим пережитым, и это им пережитое рождает непередаваемые оттенки его личного отношения к рассказываемому, напряженное размышление над происходящим, рождает подтекст именно данного исполнителя, именно его неповторимые интонации. Станиславский говорил: «В театр я езжу ради подтекста. Текст я могу прочитать и дома». Это же с полным правом может быть отнесено к звучащей литературе, к изделиям ее мастеров. Поэтому-то мы и можем одно и то же произведение художественной литературы воспринимать в исполнении различных мастеров как различные полотна, пусть все по-своему ценные, но своеобразные, неповторимые. Слушайтесь в этот фрагмент из поэмы Пушкина «Медный всадник».
Кругом подножия кумира безумец бедный обошел и взоры дикий навел на лик державца полумира. С стеснила с грудь его. Чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянный силой черной. «Добро, строитель чудотворный!» шепнул он, злобно задрожав, «Ужо тебе!» И вдруг, стремглав, бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя мгновенно гневом возгоря лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотанье, тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой. И озарен луною бледной, простерши руку к вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал.
А вот он же в исполнении другого мастера.
Кругом подножия кумира безумец бедный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силой черной. Добро, строитель чудотворный, шепнул он, злобно задрожав, ужо тебе. И вдруг, стремглав, бежать пустился, показалось ему, что грозного царя мгновенно гневом возгоря лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотания, тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой. И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал.
Вы чувствуете? Один исполнитель читает более сдержанно, строго, заставляя нас задуматься, оценить происходящее. Другой более темпераментно, страстно, захватывая острым проникновением в психологию героя, увлекая нарастающим ритмом погони, ощущением грядущей катастрофы. Ни один не грешит против написанного Пушкиным. Каждый прав по-своему. Материал писателя – слово, и только слово. Он не прибегает в своем творчестве к выразительным средствам других искусств. Словом рисует он шум моря, прикосновение ветки, запах травы. Словом вызывает в нас порыв отчаяния, напряженное размышление, ликующую радость. Только словом. Слово дает толчок фантазии. Ведь слова и сочетание слов, говорил Маршак, связаны в нашем сознании со многим множеством самых сложных ассоциаций и способны поднять со дна нашей души целый мир воспоминаний, чувств, образов, представлений. Они тесно связаны с многообразными нашими чувствами и ощущениями. Звучащая литература во много раз усиливает воздействие слова. Чувство достоверности пережитого исполнителем передается нам, и часто мы ощущаем рассказанное почти как факт уже нашей памяти. Слушаемся в запись фрагмента из «Пиковой дамы» Пушкина.
Ровно в половине двенадцатого Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман сбежал по лестнице, отворил дверь в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Залы и гостиные были темны, лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотую, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет, слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12. Все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню бежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровое кресло.
А теперь оглянемся на свои впечатления ото всех услышанных фрагментов. Подумаем о них. Рассмотрим в своем воображении все виденное, пережитое, что встало в нем от точно посланных исполнителем слов, насыщенных образными представлениями, виденьями, как называл их Станиславский. За какие-нибудь полчаса мы с вами побывали с Наденькой на крутом обрыве, услышали ляск полозьев, шум ветра, окунулись в медленную жизнь старосветских помещиков. Увидели мы и непогожую ночь, когда Герман ждет свидания. Ощутили точный расчет его намерений, заключающий зерно характера, легкую и непреклонную упругость его шагов. Почувствовали духоту натопленной спальни графини, хотя об этом впрямую не сказано в тексте. Прислушались к затухающему бою часов в спящем доме, почти физически ощутили и напряжение Германа, и замерзшую тишину, и хрупкие статуэтки далекого века. Со сколькими людьми мы познакомились даже в этих небольших отрывках, заинтересовались, а иной раз и глубоко взволновались их судьбой. А разве можно забыть о самом главном? Мы близко прикоснулись к самим писателям, ощутили настрой их души, виденье мира, человеческую сущность. Нас радовала легкая, летящая чеховская фраза, сочная, словно вылепленная фраза Гоголя, скупая прозрачная фраза Пушкина. Через их язык, строй речи, особенно ощутимый в звучании, мы еще ближе узнавали их, волнуясь, удивляясь. Еще больше волнуясь и удивляясь, чем при чтении книги, потому что в произнесении мастеров Уже было скрыто их волнение, их удивление, радость соприкосновения с таким текстом. Это глубоко скрытое волнение от радости сотворчества с большими писателями передавалось и нам, слушателям. И все это обилие впечатлений было вызвано в нас лишь звучащим словом, произнесенным мастерами. Произведение звучащей литературы возникает, когда слово писателя, насыщенное мыслью, фантазией и чувством исполнителя, касается воображения слушателя. Нет в этом искусстве ни декораций, ни шумовых эффектов, ни многочисленных актеров. Один человек, сделавшись хозяином произведения, предельно приблизившись к точке зрения писателя, словом и только словом вызывает воображение слушателей всех героев. Обстановку действия, звуки, запахи, оттенки настроений приводит к самым глубоким размышлениям. Помните, в первой беседе я приводила слова Гоголя? Думаю, что публичные чтения со временем заменят у нас спектакли. Именно эту действенную, буквально магическую силу слова имел в виду Гоголь. Об этом писал уже в наши дни известный чтец Артабалевский, называя звучащую литературу театром воображения. И таково свойство слова, сила возникающих ассоциаций, их власть над нашим воображением, что, например, описанная песня не нуждается в звуковой иллюстрации. Рассказ о ней, мастерски произнесенный, производит большее впечатление, чем реальная песня, включенная в текст. Море, увиденное через рассказ, бывает более грандиозно, чем написанное на заднике или даже заснятое в кино. Ни одни настоящие часы, пробившие в тишине концерта, ни топот настоящих копыт всадника не произведут такого впечатления, как часы в комнате старой графини, описанные словами Пушкина, как строчки погони медного всадника. Слово чтеца только разбудит воображение слушателя, и каждый услышит и увидит все, подсказанное писателем, подсказанное исполнителем, дополненное своей фантазией. Маршак говорил: все 5 наших органов чувств отзываются на те простые и в то же время магические слова, которые бережно отбирает и точно ставит в своем произведении писатель. И у читателей пробуждается столько тонких, милых сердцу ощущений, что они и сами начинают припоминать нечто свое, такое, чего не назвал писатель. И происходит чудо творчества. Читатель перестает быть только читателем. Он становится соучастником всего, что пережил и перечувствовал поэт. Как писатель верит в своих талантливых читателей, чутких, обладающих творческим воображением, и в расчете на них напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного слова, так и чтец не может не верить в силу слова, наполненного точными яркими представлениями, в неотразимость его воздействия на фантазию слушателей. Итог сказанного мне хочется подвести словами Владимира Яхонтова. Искусство художественного чтения построено на убеждении, что слово зримо. Как описывает Толстой дуб, и лес вокруг дуба в романе «Война и мир» может исполнить только мастер художественного чтения. Я эти страницы в исполнении Журавлева считаю драгоценнейшим изделием нашего искусства. И небо такого, как у Толстого, небо, когда Болконский падает раненый под Аустерлицем, такого неба в театре мы не увидим. Оно возможно только словами Толстого и значит только в нашем искусстве воплотимо.
Весной 1809 года князь Андрей поехал в рязанское имение своего сына, которого он был опекуном. Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам. Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск с оставшимся снегом у моста, подъем по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего кое-где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась, и из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зеленее первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое-где по березняку мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес, и виднее запотели. Лакей Петр что-то сказал кучеру. Кучер утвердительно ответил. Но, видно, Петру мало было сочувствия кучера. Он повернулся на козлах к барину. «Ваше сиятельство, легко как», — сказал он, почтительно улыбаясь.
«Что?»
«Легко, ваше сиятельство».
«Что он говорит?» — подумал князь Андрей. «Да, об весне, верно», — подумал он, оглядываясь по сторонам. «И то зелено все уже. Как скоро? И береза, и черемуха, и ольха уж начинает, а дуб и незаметно. Да и вот он, дуб». На краю дороги стоял дуб, вероятно, в 10 раз старше берез, составлявших лес. Он был в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой березы. Это был огромный в 2 обхвата дуб с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками, с огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами. Он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Весна и любовь, и счастье, как будто говорил этот дуб, и как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие. И вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где не выросли они из спины, из боков. Как выросли, так и стою и не верю вашим надеждам и обманам. Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем 1,5 месяца тому назад. Все было полно, тенисто и густо. И молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами. Целый день был жаркий. Где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени. Правая, мокрая, глинцевитая, блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Все было в цвету. Соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко. Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны, подумал князь Андрей. Да где он, подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя ничего не было видно. Сквозь жесткую столетнюю кору пробились без сучков сочные молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. Да, это тот самый дуб, подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг и в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна. Все это вдруг вспомнилось ему. Нет! Жизнь не кончена в 31 год. Вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне. Надо, чтобы все знали это. И Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо. Надо, чтобы все знали меня. Чтобы не для одного меня шла моя жизнь. Чтобы, нежели они так независимы от моей жизни. Чтоб на всех она отражалась. И чтобы все они жили со мною вместе.